Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы снова возвращаемся в студию «Радио «Вера». В студии, напомню, прекрасный собеседник, протоиерей Артемий Владимиров, духовник женского Алексеевского монастыря. Отец Артемий, добрый вечер еще раз.
Приветствуем вас, дорогие знатоки и светского, и церковного этикета.
И вот сейчас был опять тот самый тонкий момент, которого я, как неофит, всегда немножко опасаюсь. Отец Артемий, отче, батюшка. За оставшиеся полчаса от программы мне хочется с помощью отца Артемия разобраться, как приветствовать священника. Однако сначала я хотел бы с вашей помощью разобраться с тем, какие бывают духовные саны, иерархические ступени в русском православном священстве.
Собственно, мы различаем три степени священства. Дар священства распадается на три ступени, каждая из которых уступает место другой, возрастая в благодати. Вы движетесь сначала со ступени диаконской, помощника священника, становитесь на высоту священства, когда над вами совершается таинство рукоположения в иерее. И третья степень священства – епископ церкви, тот, кто уже сам уполномочен возлагать руки и поставлять на степень диакона и священника. Соответственно, мы по-разному именуем этих лиц духовного звания. К епископу мы обращаемся по-русски традиционно «владыко», звательный падеж, заметьте, хотя можно и «владыка». Кстати, среди епископов, в зависимости от ареала, который они духовно окормляют, различается просто епископ, может быть, архиепископ, митрополит. Митрополия – это крупный город или большая область. Но, тем не менее, к любому епископу мы обращаемся, если это официальный уровень, уже не просто со словом «владыка», а обращаемся к нему таким образом. Это у нас в России. «Ваше преосвященство» к епископу. Если перед нами архиепископ, митрополит, то есть уже епископ с выслугой лет, так сказать, «ваше высокопреосвященство». Обычно прошение начинается вот этими словами. К священнику мы обращаемся в официальном формате «ваше преподобие». Если священник получил звание протоиерея, уже не просто, а протоиерея, «ваше высокопреподобие».
Секунду, то есть, отец Артемий, я, в принципе, по церковному этикету к вам, как к протоиерею, должен обращаться «ваше высокопреподобие».
Это в каких-то официальных случаях. «Ваше высокопреподобие, кушать подано, прошу вас направиться в пиршество».
Вот это важно. Зал. В каких ситуациях конкретно? Потому что, общаясь с вами, испытывая вам больше, чем уважение, это любовь, я хочу не обидеть вас своим обращением.
Мы общаемся с вами на домашнем, семейном, дружеском, доверительном уровне. И если бы вы сейчас ко мне обратились с вами, «ваше высокопреподобие, позвольте попросить вас помолчать, я должен сделать объявление», то это, конечно, прозвучало бы как мягкая ирония. Нет, если речь идет о конференции, симпозиуме,
или письменная речь,
в званном обеде, ужине, вы приглашаете за кафедру встать оратором в лице священника, тут уместны все эти изящные восточные формулы, но в будничном общении «батюшка», что может быть прекраснее этого патриархально звучащего, теплого, милого слова, которое налагает и на нас, священников, большую ответственность, потому что со словом «батюшка» не вяжется представление о каком-то сухаре, формалисте или каком-то военизированном чиновнике духовного ведомства. «Батюшка» ведь так в старину собственного родителя называли. Батюшка — это отец родной, матушка — это собственная мама. Вот. А что касается отец или отче, это уже стилистическая разница. Например, когда совершается венчание, священник вопрошает: имеешь ли ты свободное позволение и решимость взять себе в супруги рабу Божию Аллу, то вы, заранее подготовившись, отвечаете с приятной улыбкой: «Да, честный отче, я имею это произволение, и вот так обращаюсь к священнику, а через священника к Богу». Отец — это уже по-русски. Отец Артемий. К сожалению, эфирное время заканчивается. Давайте сейчас не растекаться мыслью по древу. Нам необходимо, чтобы словам было тесно, мыслям просторно.
Я сейчас вот над чем задумался, отец Артемий. А почему мы называем священников именно отец? И хочется спросить тогда, а в роли мамы у нас церковь получается, или это домыслы? Если есть отец, то ведь есть и мать.
Интересно, что в Евангелии мы встречаем парадоксальное изречение Спасителя: «Никого не называйте на себе на земле отцом, наставником и учителем, ибо единый у вас отец, наставник и учитель Бог, живущий на небесах». Но напрасно сектанты разной масти укоряют нас в противоречии внешнем к евангельскому запрещению Спасителя, потому что в самом тексте Нового Завета мы найдем в посланиях апостолов множественные употребления слов «наставник», «отец», «учитель». И в данном случае Спаситель запрещает православному христианину искать себе учителей и наставников вне православного вероучения. Если я, например, какому-нибудь Вивекананде или Кришнамурте, прибывшему к нам индийскому гостю, который сейчас нас будет посвящать в тайну ложную реинкарнации, буду говорить: «О, великий гуру, научи меня сидеть в позе лотоса». Вот этот будет грех против евангельского запрещения Иисуса Христа. И когда мы обращаемся к простому сельскому, красносельскому батюшке со словом «отец», то этим мы исповедуем очень важную истину. Это лицо к нам пришло не во имя свое, не свое какое-то курьезное, одиозное учение оно проповедует, но священник несет на своих плечах харизму, дар священства от самого Иисуса Христа. Священник излагает, возвещает учение Христово. Его цель — привести вас к Христу, к Отцу Небесному, и поэтому таким образом мы в этих словах исповедуем божественное посольство пастыря, задачу которого — не сбить вас с панталыку, не увести в дебрю оккультных учений, но, взяв вас как ребенка за ручку, поднести, подвести к Отцу Небесному. Здесь нет прямой соотнесенности папа и мама. Кстати, слово «поп» в XIX веке не носило оскорбительного, уничижительного значения. Это прямой перевод с греческого «паппас» — «отец». Александр Сергеевич Пушкин в своих сочинениях, говоря «поп», не высказывал никакого пренебрежения к нашему пасторскому служению. Это было в обыкновении. Вот. И единственное, у нас есть матушка. Когда ты говоришь «батюшка», подразумеваешь, что где-то у него за спиной матушка. Интересно, что в Болгарии к матушкам даже еще более относились, более так трепетно называли их и называют «пресбитера». Пресвитер — это священник. Да, и мы с вами говорим о том, что наш русский язык интегрировал слово «батюшка» и «матушка», распространив его на собственных родителей. И поэтому, продолжая наш рассказ о церковном этикете, все-таки еще раз скажем, в нем все так мило, так естественно, так просто, за исключением вот этих высоких формулировок, которые требуют особого знания. Я думаю, что в нашей передаче все-таки самое главное – это дух любви, дух доверия, дух радостной встречи пастырей, посомых. И лучше быть невеждой в церковном этикете, но быть человеком искренним, простым, без двойного дна. И совсем плачевно, когда ты дока в этом китайском церемониале, а у тебя за душой нет духовного грошика. То есть ты человек совершенно двойственный и на языке имеешь мед, а под языком лед.
И все-таки не хочется прослыть невеждой, особенно в некоторых ситуациях. Вот то, о чем вы сейчас рассказали, отец Артемий, я так понимаю, это касается в первую очередь вот то духовенство, с которым я напрямую общаюсь. Это протоиереи, настоятели, там мой духовник.
Да, здесь на радиостанции «Вера», кажется, просто гнездо клерикализма реакции. Батюшка на батюшке сидит и батюшкой погоняет.
Неправда. Вас нам всегда мало и всегда хочется больше. А что касается диаконов и протодиаконов? Кстати, что значит приставка «прото»?
«Протос» значит «старший среди своих коллег». Иерей или священник – это тот, кто исполняет веренное ему служение. За выслугу лет, за какие-то другие заслуги, он может быть отмечен начальным, возведен в статус протоиерея. Это уже батюшка маститый, как говорят по-русски. Как правило, он занимает определенную начальственную должность, настоятель на приходе. Протодиакон уже не просто диакон, но, послужив своим зычным, басистым голосом народу, став любимцем прихожан, он будет замечен начальством, и его простой арар, вот эта вот лента, которая символизирует крыло ангельское, арар этот, от слова «ораре» — молиться, при возглашении прошения диакон поднимает на уровень глаз, «миром Господу помолимся», меняется на двойной арар, то есть он уже сшит несколько иначе и облекает плечи протодиакона. Но нет диакона, наверное, который не мечтал бы, за редким исключением, о том, чтобы стать священником. И сегодня у нас в Москве столько батюшек хороших разных, что даже если бы на радиостанцию «Вера» был установлен тендер и такая очередь каждый день по одному священнику новому, то мы бы и за 10 лет всех батюшек здесь бы не пересмотрели, не перевидали. В нашем полку пребывает чуть ли не ежедневно.
Вы сейчас сказали то, что меня так заставило немножко встрепенуться. Вы сказали, нет такого диакона или протодиакона, что не мечтал бы стать священником. Другими словами, диакон или протодиакон, представители первой ступени священства в православной русской церкви, они не являются священниками?
Они имеют первую степень священства, но в отличие от пастыря-священника, имея вот эту начальную благодать, они лишь вспомоществуют священнику. Диакон не может сам начать богослужение. Диакон не может совершать крещение, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Диакон не может совершать без батюшки божественную литургию.
А исповедовать он может?
Не может диакон исповедовать, может просто вас выслушать, если вы ему доверяете и цените его духовный опыт. Но читать разрешительную молитву, свидетельствуя об отпущении грехов, это уже прерогатива священнической степени. Я, кстати, когда сказал это о диаконах, немножко упростил дело, вспоминая присловие из воинского этикета и воинской жизни. Нет такого солдата, который бы не мечтал быть генералом. На самом деле каждому свое. И я знаю многих замечательных диаконов, протодиаконов, которые вполне довольны своим жребием и справедливо опасаются священству, потому что это совсем уже другое измерение. Ты уже отвечаешь не только за свой голос, за чинность богослужения, за то, чтобы в порядке содержать сосуды церковные, но ты уже становишься пастырем словесных овец. Твоя ответственность неизмеримо возрастает, равно как и нагрузка, не только физическая, но и моральная. Поэтому я вот благодарю Господа Бога за то, что стал пастырем. А что мне еще остается делать?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем увлекательнейший разговор о церковном этикете с протоиереем Артемием Владимировым. И вот какой вопрос. Диаконы и протодиаконы. В моем отношении я их также называю? Отец?
Отец-диакон.
Отец-диакон. Отец Николай, отец Василий.
Да, да. Батюшкой, как правило, не называют диакона, но я признаюсь иногда чисто механически, а может быть, из уважения. Вот служу вместе со своим замечательным отцом-диаконом Борисом. Нет-нет, да и говорю ему, батюшка, поспешите нам вон, не вы о чем-то задумались, там ждут, что вы произнесете к тенью. Но все-таки отец-диакон — это особая статья, это ангел прихода. И вот я иногда задумываюсь, как называть его супругу, потому что если у батюшки матушка, по-старинному матушка попадья, типично русское редкое ныне слово, то вот как называть жену священника, жену отца диакона? Думается, что все-таки тоже матушка. Как-то мать-диакониха немножко звучит неуклюже.
Неуклюже, это правда. Я попал однажды в неловкую ситуацию, отец Артемий. Я очень дружен с в нашем храме с... Я по неопытности просто думал, что он священник. Одежда священник, он служит литургии, он помогает служить, да. Он там что-то это. Блять. И когда мы с ним встретились в храме однажды, я ему протянул руки за благословением. А он смутился, и как следствие я смутился. Говорит, ну я этого не делаю, я ж не священник. Меня это смутило. А потом, вот не так давно, его рукоположили, я его поздравлял, и теперь я этого юношу, который чуть ли не в два раза младше меня, я называю отцом Николаем. Для меня это тоже радость, хоть и немножко непривычно. Вот вопрос. Для человека, который не обладает значительным опытом жизни в церкви пока, как отличить священника от несвященника в храме, вот когда есть облачение?
Над этим вопросом, наверное, в свое время задумался мужицкий царь, так называли Павла Петровича I, процарствовавшего на российском престоле 4 года, 4 месяца и 4 дня. Павел Петрович I, хотя о нем мемуаристы из круга екатерининских вельмож пишут без особенной симпатии, большинство из них были масоны и смотрели на русскую историю как на придаток европейской. А народ любил Павла Петровича за то, что тот в Зимнем дворце повелел сделать окошко на низком уровне, и всякий мог челобитную передать государю, и тот читал по ночам все эти жалобы и апелляции. Так вот, Павел Петрович I был тем государем, который учредил священству носить на кресты на груди. Например, в греческой современной традиции на Афоне вы часто затруднитесь в том, чтобы отличить диакона и священника вне службы, потому что батюшки не носят кресты. Вот для нас считается замечательным событием, если вы получите к рукоположению или к юбилею Павловский крест. Это серебряный, из чистого серебра крест с изображением Спасителя распятого, а с обратной стороны там мы найдем характерную печать, пробу, установленную в стартовании благочестивейшего императора, государя Павла I, П1, 1798 год. И с тех пор русское священство с сияющими на груди крестами видно издалека. Что касается богослужения, то здесь нам помогут эти самые артикулы богослужебных одеяний. Мы упомянули о символе ангельского крыла, о раре, который неизменно украшает одеяния богослужебные ризы диакона. У священника вместо этого орария мы увидим епитрахиль, длинную ленту с вырезом на шее. Лента символизирует овечку, которую добрый пастырь, возлагая на плечи, возносит к небесному Отцу. Эта лента, епитрахиль, по существу представляет собой сшитый вдвое орарь диакона, и говорит как раз о второй степени священства, когда мы каемся в наших согрешениях, и священник вместе с нами молится, то, возлагая епитрахиль на главу, он сверху знаменует вас крестом и свидетельствует о том, что ваши грехи милостью Божией разрешены и очищены. Ну и, конечно, филонь или священническая риза. Русская риза имеет такой высокий воротник, у греков филонь лежит прямо на плечах, облегает она со всех сторон священника в знак того, что Божья благодать восполняет его ограниченности и немощи. Со спины на филоне можно всегда рассмотреть крест равновеликий, четырехконечный крест в верхней части филони, а внизу это осьмиконечная звезда. Октаэдр считается символом Вифлеемской звезды.
Другими словами, тот человек, который в храме носит простой стихарь, мне было счастье однажды надеть этот стихарь, когда я читал «Житие Марии Египетской» в любимом храме, это было невероятное ощущение. Я никогда не проживал более насыщенной, яркой. Это долгую была служба, она у меня пролетела, как одно дыхание в алтаре, вот в этом стихаре. То есть, если на человеке, на мужчине просто стихарь, то он не священник, он, вероятнее всего, алтарник и помощник.
Алтарник, да, панамарь, как раньше говорили. У него нет араря вот этого на плече. Кстати, когда появляется в алтаре епископ, то всегда ему соприсутствуют и поддиаконы, помощники. У них, кстати, можно увидеть арарь крестообразно на груди располагающийся, и иногда хочется подумать, что это диакон, но не обязательно, это первая степень, простите, это посвящение в чтецы дает право вот облекаться в этот орарь, но диакон носит орарь уже на плече во время богослужения, поднимает его на уровень головы своей. А что касается стихаря, совершенно с вами согласен. Помню, как студентом университета я на Пасху ожидал начала богослужения, мне вдруг предложили поучаствовать в крестном ходе, облекли меня в этот орарь белоснежный.
Стихарь,
простите, пожалуйста. Именно настолько у меня изменилось внутреннее состояние сердца, прямо раскрылись крылья за спиной. Я именно тогда понял, что теория Дарвина о происхождении человека из обезьян — это наглая ложь. Представьте себе, орарь как будто освободил меня от этих идейных антропологических заблуждений, потому что, осматривая себя с ног до головы, я видел, что мне гораздо ближе ангелы, чем краснозадые макаки.
И если вы, друзья, я сейчас обращаюсь к слушателям Радио Веры, никогда не испытывали этого, я поделюсь с вами своим опытом. казалось бы, он изготовлен из такой плотной ткани, и ты надеваешь вот эту довольно увесистую одежду на себя, и, казалось бы, тебе должно стать жарко. Почему-то в этой одежде тебе становится легко и прохладно. Я не могу этого объяснить.
Для этого вам нужно будет съездить жарким летом в Узбекистан и надеть полосатый узбекский теплый войлочный халат. И вдруг вы увидите...
Что это такой эффект?
Что вам очень прохладно. Но это я шучу. Наверное, просто наше эмоциональное радостное состояние трепетное, оно и было причиной такого внутреннего восторга, и вы чувствовали себя в райской прохладе.
Это правда. Облачение священника — это не просто униформа. Она имеет глубочайший смысл, и каждая деталь этого облачения...
Несомненно.
Она для чего-то нужна и что-то значит. И вот вопрос, который у меня, собственно, вытекает из этого. А священник без облачения, вот он идет по улице за хлебом, и я встречаю его. Он сейчас священник, он является, другими словами, лицом при исполнении обязанностей. Что-то поменялось из-за того, что на нем обычные джинсы, курточка, рюкзак, он идет в шапке, и, в общем, он... Я могу к нему обратиться, батюшка? Я могу попросить благословения, сложив ладони?
Можете, можете, при том, что батюшка будет справедливо... себя укорит, скажет, ой, простите, на мне физкультурный костюм, но Бог вас благословит. А смущен будет батюшка, знаете почему? Ведь перед рукоположением мы произносим особую клятву, в которой говорим о том, что не партикулярное платье, а одежда, приличествующая сану, будет всегда на нас. В этом смысле я, например, получив наставление от почившего уже духовника Лавры, отца Кирилла Павлова, как стал диаконом, практически не снимаю подрясник. Сейчас настолько уже к нему привык, что даже радуюсь, когда где-нибудь в аэропорту к вам подходят люди в Шереметьево-2. «Ой, батюшка! Благословите, вы случайно не в Ташкент летите? Нет, я в Мадрид. Ах, как жаль, может быть, в Ташкент полетите? Нам нужна мягкая посадка».
Прекрасно. Темы, на самом деле, церковного этикета, они безграничны. Мне очень хочется поговорить с вами, отец Артемий, о том, как обращаться на «вы» или на «ты». И поскольку мы... Я всегда к священнику обращаюсь на «вы», я не понимаю, почему я к Господу обращаюсь на «ты». Это отдельная тема. Что можно делать в храме, что нельзя делать в храме? Что говорит именно церковный этикет? Я знаю, например, что не надо ставить свечку после начала литургии. Для этого есть специально отведенное время до, а если во время литургии, то это будет нарушение.
У вас очень строгие воспитатели.
Того же этого церкви. Ну почему же? Вот литургия — это мы вместе, это наше общее дело. Если ты во время общего дела занимаешься какими-то своими частными делами, то это, в общем, не совсем
прилично. Формально вы совершенно правы, но жизнь... это русло, которое через край, так сказать, произливается, поэтому, скажем, у нас в храме икона Божьей Матери Всецарица, к ней идут все с утра до вечера, и поэтому не будешь делать замечания, когда мама врывается в храм среди литургии, у сына операция, и вот она свечу своей любви поставляет на подсвечник. Что касается... Перед этим бы сказали... А, очень интересный вопрос. Мы обращаемся к Богу на «ты». Да, конечно, ведь Он самое близкое и родное нам существо. Мы крещением и верой в Сына Божия усыновлены Небесному Отцу. Божественная благодать, по выражению Иова Многострадального, дышит в ноздрях наших. Бог не в бревнах, а в ребрах. Господь мысли наши знает наперед, Он в нас, а мы в Нем, и потому это божественное «ты» всего более созвучно нашей душе. Но вмешался французский этикет в нашу будничную жизнь, и я, например, стал настолько зависимым от этого этикета с детских лет, что у меня даже первоклассники и получают Коля. Угу. Вы забываетесь, мы сейчас на уроке, а не в песочнице.
В общем, да, в общем, к чему это я, отец Артемий? Время неумолимо подходит к концу, а нам еще много что обсудить. Поэтому я вас с радостью приглашаю на продолжение разговора о церковном этикете. Спасибо вам, отче, теперь я знаю, что так можно говорить. Сегодня о церковном этикете мы беседовали с духовником женского Алексеевского монастыря, протоиереем Артемием Владимировым.
До свидания, дорогие друзья, и дай вам Бог счастья поверх всех условностей светского и церковного этикета.
Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.